трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». У нас гость Сергей Волков, профессор, доктор исторических наук. Говорим мы о событиях столетней давности, как развивалось белое движение. И я напомню, у нас есть телефон для смс-сообщений, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать вопросы. Добрый вечер, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Значит, давайте мы начнем вот с чего. Как бы вы определили, собственно, что такое белое движение? Ведь, собственно, не все, кто против большевиков, это белые.
Ну, это белое движение... Это в самом, я по-моему понимается, значит, по-разному, понимаю, для большевиков все это, приставка белая применялась ко всем. Был белофинны, белополяки, соответственно, появлялись и прочее. Все, кто вообще против них. Вот. Но, конечно, далеко не все, с кем пришлось им, большевикам, иметь дело, можно отнести к белому движению. Но я бы сказал так, что... Но, с другой стороны, я как раз сторонник такого максимально широкого понимания этого термина, в том плане, что вот кто относится к белому движению? Белому движению – это примерно то же самое, что белая эмиграция. Да? Вот есть два критерия. Значит, вот, собственно, люди там были предельно разные по своим взглядам, значит, по, значит, граунду политическому, но было два принципа, на которых сходились. Это первое — неприятие того, что принесли большевики при всех различиях между собой, да, то есть антибольшевизм, да, необходимость ликвидации большевизма. И второе – это территориальная целостность России. Вот в этом сходились практически все, от Керенского до крайних монархистов, в этом, в общем, были едины. И вот тех, кто, в общем, в рамках вот этих двух принципов, так сказать, находился, вот я считаю, что их можно отнести к белому движению. Хотя, значит, я знаю, что разные люди, так сказать, они вот сужают, значит, как это понятие, и, допустим, к белым относят только, допустим, вот, ну, так называемую генеральскую, так сказать, позицию, да, то есть, вот, вот. А тогда, как, в общем, на самом деле и те, значит, силы, которые начинали борьбу с большевиками в Поволжье, допустим, и на севере, вот, это достаточно левые были силы социалистические, в общем, их тоже можно отнести к белому движению, несмотря на то, что в дальнейшем, хотя там вожди, значит, тех партий, которые их возглавляли, они заняли позицию, значит, как бы ни за тех, ни за тех. Но, тем не менее, это ведь невозможно, допустим, отрицать, что борьба народной армии Камучи была частью белого движения. Я считаю, что, безусловно, была. Вот. И белое движение, оно действительно от самых крайних социалистов, вот, объединяло до крайних монархистов. То есть не было таких противников большевиков политических, которые бы находились вне его. Были там различные движения, которые вообще не были политическими, ну, типа там Махновское какое-нибудь, там, вот, это, безусловно, да, так называемые зеленые, да, которые вообще не имели каких-то своих ярко выраженных политических, идеологических представлений. Вот. Были, естественно, сепаратистские различные образования, которых тоже, безусловно, нельзя ни в коем случае отнести к белому движению, потому что они преследовали цели, не только выходящие за программу, но и противоречащие, так сказать, основному содержанию лозунга белого движения. Собственно, лозунг-то был один: за великую, единую, неделимую Россию, да, против большевиков. Вот. То есть, ну, вот все остальные, кто укладывался так или иначе, их, я считаю, к белому движению отнести можно. Тем более, что реально они сражались вместе, взаимодействовали там. Вот. Хотя и друг друга мы не любили.
Допустим. Скажите, а вот справедлива ли формула генерала Головина, которая относится к началу белого движения, которое потом стало добровольческой армией, что это армия, которую создавал генерал Корнилов, это такое ополчение патриотически настроенной интеллигентной молодежи?
Первоначально именно так и было, потому что первые добровольцы были именно вот так и характеризуются. Потому что если мы посмотрим на состав тех, кто вышел из Ростова и Екатеринодара в первый кубанский поход, или тех, кто, значит, вот летом 18-го года поднимал восстание и воевал непосредственно с винтовкой в руках в Сибири, это, в общем, один и тот же контингент. Это вот эти добровольцы, да, это в основном интеллигентная молодежь, молодые офицеры, в основном молодые, учащиеся, гимназисты, кадеты, реалисты, ну, вообще вся учащаяся молодежь. Вот. Да, это такие вот, это, в общем, имеет такое, такая формулировка вполне, в общем, годится для этого периода.
Скажите, а вот политическая программа, вы воспроизвели лозунг, он такой на отрицание, скорее, вот без большевиков, против большевиков, ну и вот Единая Россия. А более широкая политическая программа, скажем, она все-таки возникла уже на начальном этапе 18-го года, или мы можем сказать, что ну, она появилась, скажем так, к тому моменту, когда Деникин и там, его окружение стали создавать какую-то протогосударственность?
Нет, вы знаете, я вообще не думаю, что существовала какая-то цельная программа, потому что она и не могла, вот основной упрек, который приходит сейчас слышать, вот белое движение не могло победить, потому что оно не имело своей собственной программы, не имело, оно, значит, было не предрешенческим, но по-иному быть не могло, если бы оно такую программу конкретную имела, какую-то очень специфическую свою, то оно просто не состоялось, потому что все эти силы, которые составляли, они просто не сошлись бы на этом.
И то есть оно сузило бы базу,
да? Оно сузило бы резко базу, и, в общем-то, все, что мы знаем о программах, это так называемая и Корниловская программа, которая, вот, ну, известна по наказу генерала Флугу, который в Сибирь там поехал, этот текст известен, и Деникинское положение об управлении местностями, занимаемой добровольческой армией, они исходили всегда из одного. Значит, целью армии является восстановление того положения, которое существовало на момент большевистского переворота. То есть, в общем...
То есть, это не восстановление монархии, что важно?
Это ни в коем случае не восстановление монархии, вот, поскольку те все положения, которые были приняты после февраля, которые очень серьезно корректировали, это, значит, они, все эти положения признавались. То есть, под, они, понимаете, белые правительства, даже когда они, ну, обрели какую-то силу, да, они не считали себя, это принципиальная была установка, они не считали себя вправе предрешать не только образ правления, но и какие-то основополагающие вещи. Просто потому, что тогда, кем бы они как бы были, да, они считали, что их долг, их обязанность – это ликвидировать то, что принес с собой большевизм, после чего должно быть создано учредительное собрание, которое и вот должно решить там дальнейшее...
Но с учредительным собранием они так маневрировали в разное время все-таки по-разному. Там национальное собрание, и признавать ли то учредительное собрание, и созывать ли новое. Тут большой спектр позиций.
Да, но в основном штука сводилась... В общем, основная была мысль на то, чтобы, во всем случае, в поздний период, что оно должно быть создано заново. Нет, это не должно быть то собрание, которое было избрано при уже при власти большевиков, и которое в основном, значит, состояло из очень левых элементов. Да? Вот. Тем более, что это, в общем, не соответствовало тем изменениям, которые в общественном сознании произошли уже в период гражданской войны, когда произошло, на самом деле, очень сильное поправение. Вот. То есть, понятно, что состав этого будущего учредительного собрания, он представлялся несколько иным. Вот. Хотя сотрудничество вот с левыми партиями не отвергалось. Вот. В качестве политических центров действовали и правый центр, и национальный центр, да.
И Союз Возрождения России.
Которые левые силы были представлены. То есть эти все центры действовали, и предполагалось, что между ними можно будет найти какое-то общее. Что-то общее может быть выработано. Но главным образом они не ставили свою задачу вот, ликвидировать то, что принес с собой большевизм, и то, что было в равной мере неприемлемо для всех участников движения, как для социалистов, так для публики либерального плана, типа кадетов, так и для, естественно, более правых кругов. Вот. Иначе бы, еще раз повторю, что никакого белого движения не могло бы просто состояться, если бы оно выдвинуло лозунг восстановления монархии. Совершенно напрасно, кстати, думают, что этот лозунг мог быть тогда популярен. Совершенно нет. Вот, потому что были, в ключе белых, соединения были и такие, которые пытались этот лозунг, в частности, Южная армия, Астраханская армия, пытались его выдвинуть, но хотя они оперировали, южных районов великорусских, Воронежской, Саратовской губернии, никакого успеха они от этого не имели. То есть, на самом деле, тогда это не было. Тогда вообще все, что было связано со старым режимом, это был жупел. Знаете, будь иначе, большевики не рисовали бы плакаты, где там белые генералы несут там троны.
Да, они в пропаганде это все активно использовали.
Да, барон снова готовит там царский трон. Хотя, вот, понимаете, это потом уже, это на самом деле уже в конце 20-х годов здесь появились такие настроения там
ностальгические,
да, а тогда это было совсем не так. И когда там часто приводят фразу, что вот я Троцкий говорил, что если бы они выделили лозунг кулацкого царя, то, значит, победили бы. Но, понимаете, царь и кулацкий царь – это все равно, что государь и милостивый государь. Это понятие совершенно разное. Понимаете? Вот. Кулацкий царь – это типа Махно. Вот. Это совсем не то. А лозунг вот «Старый Рим» был все-таки таким на протяжении вот первых, начала 20-х годов, все-таки был некоторый жупел. Вот. И поэтому совершенно не правомочно, тем более, что совершенно, понимаете, невозможно было его выдвигать, не имея конкретного, даже не имея сведения о судьбе всех членов императорского дома, и, в общем-то, совершенно бесперспективно было бы.
Скажите, а вот текущее законодательство бралось, собственно, из того, которое тоже действовало на момент переворота 17-го года, да, восстанавливалось?
Да, восстанавливалось вот вот все то, вот то самое положение, которое было на момент большевистского переворота. Ну, с теми элементами, которые вносило военное положение, собственно, в сами военные действия. В принципе, да, когда даже это общий подход всех, как, допустим, когда были восстания вот 18-го года летом, там, тоже было, восставшие тоже объявляли, что с такого числа восстанавливается то положение, которое,
Декреты советской власти отменяются.
Да, декреты, а все остальное, да. Вот на этой основе, то есть, это было очень существенным вообще моментом, что почему не брали они на себя никаких, не только принципиальных каких-то там как государственный строй, но и более частных, но тоже самых важных вопросов, там о территориальной целостности, там о земельный, допустим, вопрос, понимаете? Не потому Деникин издал декрет о закреплении земли, как она была, а потому что якобы какое-то помещичье лобби там на него давило, там помещиков, там, если там под микроскопом можно было искать, там, если там доля процента нашлась бы, понимаете, то и хорошо. А потому что такой, в принципе, такие важные вопросы он, в принципе, не считал себя вправе вот, предрешать. Вот. А уж когда в Преврангеле, там, когда уже терять было совершенно нечего, и важно было вот, хоть какое-то количество населения Северной Таврии привлечь, ну вот он позволил себе, да.
Земельный закон Кривошеина, да?
Да, да, да. Но это было уже, когда уже как бы положение было безнадежное, и важно было удержаться хотя бы сколько-то.
Скажите, вот. Если говорить о военных действиях в 18 году, ну, я так понимаю, что первый этап, вот этот ледяной поход и так далее, это скорее, так сказать, тактика выживания. Продержаться, создать какую-то базу, территорию и начать, в общем, строительство некой армии. Так это? Или все-таки был расчет на достаточно быструю победу над большевиками, опору на казачество, что оно восстанет и дальше удастся, так сказать, успешно бороться?
Нет, это был первый кабанский поход, это было, в общем, выживанием, попыткой закрепиться, ведь когда он начинался, еще не было известно, что Екатеринодар уже был оставлен добровольческими частями, предполагалось создать какой-то центр новый, потому что удерживать Ростов и Новочеркасск было невозможно ввиду подавляющего превосходства красных сил. Вот это был способом выживания. Фактически армия двигалась, не имея своей территории, то есть вот там, где она была, там вот трехцветный флаг был. И вот он вот был подвижный такой кусок, как бы старой русской территории, да. Вот. Нет, то, что надежды на восстание, они, конечно, были, но никто не знал, как скоро это произойдет. Это не могли, это они, безусловно, не могли знать, и узнали об этом только тогда, когда уже они возвращались из похода. Вот.
Неудачного, уже, можно сказать.
Неудачного похода, да. Вот, это, ну, это, конечно, не могло не произойти, но все-таки невозможно было знать, когда это точно случится. Каждый, важно понимать, что почему, собственно, не велось никаких письменных записей, приказов, потому что предполагалось, что каждую минуту армия пришлось бы распылиться. Она шла все время в окружении превосходящих сил, и вот это, чтобы никаких ее чины, кому бы повезло скрыться, и чтобы они не могли быть никак изобличены, понимаете, именно поэтому не велось никакой документации.
Вообще война же шла на уничтожение, пленных не брали.
Да, вот в первый период это было именно так. Вот, и, ну вот, чтобы и не заподозрили, расстреливать тех, которые там по малейшему подозрению могли бы быть. Вот, поэтому, в общем-то, это было такое, это было выживание, да.
Скажите, а вот, предположим, все-таки Корнилову удалось взять Екатеринодар, но он на все на это поставил, не погиб бы, это изменило бы как-то судьбу добровольцев, или даже, может быть, для них и неплохо, что они отступили?
Ну, я думаю, что... Нет, если бы Екатеринодар был взят, ну, это дало бы как бы возможность создать такой опорный центр несколько раньше. То есть, ну, это исключило бы вот второй кубанский поход, скажем так. Вот. То есть, другое дело, что мы уже тут можем сколько угодно гадать, удалось бы, взяв Екатеринодар, его удержать, потому что превосходство сил было гигантское в Новороссийск, Красный Новороссийск, он кишел Красной Гвардии, понимаете.
Это... Ну, потом туда солдаты с Кавказского фронта же эвакуировали.
Совершенно верно, да. И, в общем, там неважно. Но, вообще-то, это была попытка, какой-то центр был бы создан. Потому что оборонять, конечно, все-таки было проще его, чем брать. Вот. И если бы восстание Донское все равно произошло, как оно произошло, то это, конечно, улучшило бы положение. Да.
Ну, а вот результаты уже второго кубанского похода, каковы они были в 18 году? Вот чего удалось добиться благодаря этому восстанию и, собственно, действиям той армии, которая создалась под руководством Алексеева Деникина, потом Деникина уже?
Ну, благодаря общедонскому восстанию добровольческая армия, которая стремилась очистить от красных Кубань, она была, значит, гарантирована от удара красных с севера. И поэтому, значит, в июне 18 года начался так называемый второй кубанский поход, который преследовал цель именно освобождения большевиков Кубани. Тут уже на этом этапе, конечно, выявились очень серьезные противоречия между командованием добровольческой и Донской армии. Вот, потому что Краснов, Донское командование считали, что добровольческая армия должна присоединиться к ним и брать Царицын. Вот, а значит, Деникин с Алексеем считали, что все-таки надо создать плацдарм на Кубани. Нельзя оставлять у себя на Кубани красные, очень значительные красные силы. Вот, и вот результатом второго кубанского похода, который был тоже очень нелегок, было все-таки взятие Екатеринодара и превращение Екатеринодара вот в такую независимую от донского казачества белую столицу. Вот, причем, что ведь и в то время в ходе тяжелых боев под Армавиром и Ставрополем добровольческая армия все равно еще могла погибнуть. Понимаете, она была все-таки еще очень невелика там.
Но она офицерская в значительной степени вот. Была, да?
Тогда
то
она,
есть ее развернуть не успевали.
Тогда, да, конечно, тогда она была в основном офицерской, но и в значительной мере казачья, потому что тогда уже к ней присоединилось кубанское казачество в основной своей части.
А вот сейчас с этой дистанции как все-таки выглядит вот эта альтернатива? Не была ли сделана ошибка, вот этот поход на Северный Кавказ, они там, по-моему, и с грузинами вступили в конфликт из-за Сочинского округа, но не было ли потеряно время?
Ну, это, надо сказать,
взяли бы Царицын, например.
Да, но вот, понимаете, ну, Царицын, допустим, бы взяли, да?
Вот.
Вот, но это было то время, когда это было бы уже, наверное, начало 19-го года, когда Колчак уже отступил от Волги, понимаете, этой цели бы соединения все равно бы не достигли.
То есть соединиться не удалось бы ни в каком варианте в это время?
В это время не удалось бы, но на Кубани огромные были красные силы, если вы помните фильм вот этот «Железный поток», да? Вот
там, армия Сорокина,
да? Там, да, Сорокина, это итаманская армия, это части, которые да. находились на побережье, они превышали значительно, это было очень странно, когда их окружили, это было очень странное окружение, когда те, кто окружал, они в 2-3 раза уступали по численности тем, кого окружили, и те, в конце концов. То есть, и вот если бы они оказались в целостности, то они бы ударили с юга в тыл вот этим донским и добровольческим частям, которые ушли на Царицын. Тут, конечно, их оставлять в тылу нельзя было. Вот. Ну, на Сочи тогда я не прав, просто это были, естественно, конфликт, который из-за территории там возник, но это не...
То есть это не критично,
это,
да?
Это совершенно не критично, это такое. Вот на это сил особых потрачено-то не было.
Вот. Скажите, а как вот строились отношения с той государственностью, которая была на территории Украины, гетманщина и так далее? Было какое-то взаимодействие с ними?
Взаимодействие с ними было через последовательно через Донское командование. У Краснова, у Донского командования очень тесные были и дружественные отношения с гетманом. Вот. Но поскольку Деникин и вообще добровольческое командование продолжали сохранять верность союзным обязательствам, они находились в состоянии войны с Германией. Соответственно, они не могли напрямую общаться с гетманом. И более того, Деникин, очень лично Деникин, крайне негативно относился, излишне негативно относился к гетману и вообще гетманской армии, к той структуре, которую создал гетман. И, в общем-то, напрасно, потому что гетман, он сам по себе не был таким вот ярым, понимаете, русофобом и украинофилом. Его почему сейчас и не особенно любят. Вот это,
Скоропадского?
Да, Скоропадского сейчас он там не любит, украинскую державу. Нет, они же ведут себя начало от тех, кто поднял восстание против гетмана, вот, петлюровского движения. Вот. А гетманская, собственно, при Гетмане, ведь что, Украина при Гетмане превратилась в такой, в очаг спасения для русской интеллигентной публики со всей России. Это масса народа из Москвы, Петрограда, из других областей туда ехала, чтобы избавиться, значит, от как бы репрессий со стороны большевиков. И гетманская армия, вот эта армия украинской державы, она представляла собой просто переименованные части старой русской армии во главе с теми же самыми, ну, исключением этой гвардейской сердюцкой дивизии, а все остальные части это части прежней русской армии во главе с прежними своими командирами в полном составе. И гетман, он на самом деле очень сочувственно относился к борьбе добровольческой армии. Он передал, значит, через основы кадры некоторых частей русских, значит, то есть мы можем проследить, если брать историю отдельных белых частей полков и дивизий, то видим, что многие из них, они были переданы на сформированную Украине, переданы офицерский кадр, был передан тем или иным образом, значит, белым. И не говоря о том, что там более двух третей состава гетманской армии, она оказалась у Деникина потом. Вот. А что касается Краснова, то там вообще было очень тесное сотрудничество. То есть именно на Украине формировалась Южная и Астраханская армия, которые потом вошли в состав Донской армии, а уж потом, значит, в состав вооруженных сил Юга России. То есть тут было у них как раз была, поскольку Краснов-то принял германскую ориентацию, то тут полная возможность контактов была. Вот. И, соответственно, оружие передавалось Краснову. Деникину не мог передавать, а какое-то оружие передавалось Донской армии. Вот. То есть, вот потом, в последний момент, как известно, гетман, когда 14 ноября Петлюра поднял против восстания в Белой Церкви с таким универсалом, ну, совершенно коммунистическим, я бы сказал, там, в тот миг, когда во всем мире рушатся царские троны, вот мы, значит, будем ли мы терпеть, значит, власть царского сатрапа, которая, значит, вот, то есть, совершенно, вот, если посмотреть на риторику вот этого универсала, который был изгнан при начале восстания Петлюровского, то он абсолютно большевистский такой. Так вот, гетман, значит, в последний момент издал декларацию о федерации, значит, вот, с Россией, но уже, конечно, поздно было, уже его, вот, и на своей части, более того, значит, на при гетмане, помимо этой вот, собственно, армии украинской державы, формировался корпус особый из русских добровольческих частей, которые, собственно, и оказывали реальное сопротивление вот петлюровским войскам, что хорошо, ну, может быть, публика хорошо знает по булгаковскому, да, произведению.
Да.
Вот. То есть, в общем, тут особых не было. Просто я говорю, что Деникин преувеличенно негативно относился лично вот к гетману и ко всем тем, кто у гетмана служил. Вот. Потом, в дальнейшем, когда вступили белые части на Украину, офицеры, значит, служившие в войсках украинской державы, должны были по полной проходить вот эту реабилитационную комиссию. Угу. Что было, в общем-то, несправедливо, потому что...
Ну что, их проверяли, что с понижением назначали?
Нет, ну не то, что с понижением. Там вообще их там... Назначали это, знаете, разговор ясно не на те должности, которые бы они... Ну, просто их не принимали сразу, они проходили проверку, знаете, в отличие от многих других. Вот именно потому, что они служили в армии украинской державы. Что было, в общем, я думаю, я лично считаю крайне несправедливо к этим людям.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции», говорим о добровольческой армии. Гость наш Сергей Волков, профессор, доктор исторических наук. Знаете, Сергей Иванович, я хотел вот еще вас спросить. Кстати, я вспомнил вот что. Вспомнил, что, по-моему, Краснов говорил, да, что я беру оружие у немцев, помываю его в водах Дона и отдаю Деникину.
Да, потому что именно потому, что напрямую не могли, гетман никак не мог общаться с Деникиным.
Да, хотя... еще был один сюжет, по-моему, был такой екатеринославский поход, когда вот части одного из гетманских подразделений пробились, по-моему, в Крым, если я не ошибаюсь.
Да, в Крым. 8-й корпус гетманской армии, стоявший в Екатеринославе, он, когда, значит, началось Петлюровское восстание, то он решил пробиваться на соединение с Белой армией. И вот, вот этот Екатеринославский поход, да, они в Крым, пришли в Крым, и на их базе были сформированы, значит, несколько дивизий, которые в дальнейшем вот, в составе вооруженных сил Юга России воевали. Это да, это вот был поход Яссы-Дон, известный Дроздовский, да. И Екатеринославский поход. Это такие два вот, эпизода, когда они с боями, значит, прошли, значит, довольно большое расстояние и соединились. Ну, такие типа этого были более мелкие походы. Ну, например, там из Старобельска в разных частях Южной Украины формировались небольшие добровольческие офицерские дружины. Они тоже шли, ну, с разным успехом на соединение, пытались идти. Вот. Но в данном случае это вот несколько частей состава 8-го корпуса.
Скажите, а вот, собственно, окончание Первой мировой войны как изменило ситуацию на территории бывшей Российской империи? Ну, это уже ноябрь 18-го.
Да, оно радикальным образом на самом деле изменило, хотя и не сразу, а в дальнейшем, потому что это сразу изменило отношение союзников к русской ситуации, потому что единственное то, что держало их, заставляла их поддерживать, собственно, Белая армия, это то, что опасение, что Германия, значит, захватит, ну, почему, собственно, вот эта высадка на севере под этим предлогом произошла, что захватит какие-то большие ресурсы, вот, которые, склады с оружием и снаряжением, и пока война продолжалась, они не могли не поддерживать.
А потом... Ну, и продовольствие получало.
Да, естественно. Ну, да, вот. То есть, вот, когда война кончилась, то никакого стимула для политических кругов поддержки, значит, антибольшевистского движения не было. Вот. И, в общем-то, оно реально такое физическое войско, оно совершенно прекратилось, и даже с севера в 19-м году, там, где войска союзные реально участвовали, хотя они оттуда были выведены, хотя некоторые отдельные деятели, как, например, Черчилль, они стояли за то, чтобы продолжать поддержку.
Но... А как же вот высадка французов и греков там на юге, все-таки они около Одессы, Николаева,
да,
там,
да,
действовали?
Да, 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 но они очень быстро, да, они высадились, но они очень быстро оттуда убрались, без всякого сопротивления, сдав Одессу и не предупредив фактически те войска, которые пытались формироваться русские под ними.
То есть это, думаю, вот, они уходили в Румынию потом, да?
Им совершенно верно, им пришлось через Румынию, значит, вот в Новороссийск перебираться. То есть это было вот это вот типичный как раз пример их нежелания. Значит, ну, не было, реально не было стимула, понимаете, мы, можно говорить о том, что это было подло, там, благородно, но это реальная политика, и им, в общем, такой ход событий был гораздо более выгоден, потому что с победой можно было не делиться.
Ну, по крайней мере, поставки все-таки вооружения какие-то шли. Там уже Деникин, но, насколько я понимаю, они несколько преувеличены были советской историографией.
Да, конечно. Нет, поставки вооружения продолжалась, определенная помощь, там амуниция, оружием продолжалось, но прямой помощи войсками об этом речи уже просто не шло. Понимаете, представьте себе, ну, достаточно одной полнокровной там французской дивизии, там, в Орловско-Кромском сражении, все по-другому бы было, понимаете? Или под Петроградом, там, на двух полков каких-нибудь регулярных достаточно было, чтобы все решить по-иному. Но ничего такого
близко. Да, Черчилль вот писал, что достаточно было бы 20-30 тысяч решительных, сознательных, хорошо вооруженных европейцев, чтобы дойти по любому из железнодорожных путей до Москвы и, значит, добиться победы.
Да,
это на 18-й год он считал так.
Да, нет, это было верно и на 19-й год, потому что если мы представим себе характер гражданской войны и численность задействованных сил, то она была такова, и вообще линию фронта, что, в общем, даже очень небольшие регулярные силы, ну, дивизия полного состава военного времени, они бы там на две они просто решили бы вопрос.
Слушайте, ну а как же многомиллионная Красная Армия, про которую пишут? Или там большая часть все-таки находилась скорее в тылах, там, разбросанная по всей необъятной территории?
Ну, во-первых, многомиллионная она стала уже к концу войны, там где-то 20-й, к 20-му году, да. Вот. А вот в 19-м году вот можно себе представить, да? Да, они должны были держать гарнизоны, чтобы не было восстаний по всей территории.
А восстания были, естественно.
Восстания, естественно, были, да. Вот. Но на переднем крае ведь очень долго остается, ну, остается только удивляться вообще, как, значит, при столь малых силах, а у Деникина там вот эти 140 тысяч несчастных были растянуты от Киева до Волги, да?
Это уже осень 19-го?
19-го года, как решающие, собственно, бои происходили.
А в начале 19-го, по-моему, порядка 50 тысяч, да?
Да, в начале еще меньше, вот. То есть, я просто хочу обратить внимание, что в гражданской войне, относительно к мировой, были задействованы, ну, на порядок меньше, если не больше, на полтора там.
Да и по отношению к населению то же самое.
Да, вот. И, в общем, это она там даже сплошного фронта такого уже не было. И в Орловско-Кромском сражении даже при существенном перевесе красных сил ухитрились вот, значит, так называемые цветные части вести наступление еще в сентябре-октябре. И вот в течение нескольких недель колебалось. И вступление в бой, значит, латышско-эстонской дивизии, оно решило дело. Вот если бы было чем их парировать, допустим, да, ну хотя бы одна английская дивизия или французская была бы, то дело могло повернуться, конечно, в другом. Хотя, в принципе, конечно, соотношение сил общее было таково, что оно, в общем, не оставляло надежд на победу. Все-таки преимущество большевиков по всем критериям было подавляющим. Ну,
то есть все-таки вот это центральное положение, запасы вооружений, индустрия в центре и все прочее, оно давало большевикам серьезное стратегическое преимущество?
Ну, конечно, подавляющее преимущество. По сути, ведь основная масса великорусского населения, которая мобилизовывалась красного, оно проживало на контролируемой большевиками территории. Белое движение было разбросано по окраинам страны, понимаете, вне прямой связи друг с другом. Фронты не имели связи. Северо-западная армия не имела прямой связи ни с Совсюр, ни с войсками Северной области. Колчак не имел связи ни с прямой, ни с войсками Северной области, ни с Совсюр. То есть вот это и это позволяло большевикам перебрасывать по внутренним линиям, по, значит, войска на уважаемый участок и одерживать победу по частям, что они, собственно, и делали. Вот. Не говоря уже о многих всяких других факторах, что вся военная промышленность у них была, все огромные запасы русской армии были у них. Ну и...
Да, ну вот вы сказали, Сюр, это вооруженные силы Юга России, они появились, собственно, на рубеже 19-го года. Все-таки как это изменило ситуацию, создание вот такой единой, я так понимаю, армии, да?
Это сильно продвинуло, да, конечно, белое движение на юге, потому что, наконец, были преодолены, ну, когда Донская армия потерпела полное поражение, и, значит, Краснову пришлось уйти, то исчезло вот это базовое противоречие, которое не давало возможности координировать действия, которые на самом деле у них очень плохие были. И личные отношения, ориентация, как уже совершенно разная была внешнеполитическая. И атаманом стал генерал Багаевский, который был верным, так сказать, соратником Деникина, и вот эта проблема исчезла. И вооруженные силы Юга России, они представляли собой объединение, которое включало в собой в себя добровольческую Донскую армию, как оперативное объединение, наряду там с войсками Новороссийской области, войсками Киевской области, Кавказской армии, потом Крымско-Азовская добровольческая армия одно время, войсками Закаспийской области и так далее. То есть тут была уже централизация руководства, по крайней мере, в объеме юга. Хотя и в дальнейшем там приходилось бороться Деникину там, с казачьими сепаратистскими поползновениями. Но это было все равно уже не то, когда есть совершенно две самостоятельные силы, каждая из которых не властна над другой и друг другу не подчиняется. Это совершенно другая ситуация.
Понимаете? Игорь Иванович, а вот все-таки тут снова появились какие-то дискуссии о том, какая часть офицерства была на стороне красных, какая белых. Вроде бы вопрос, кажется, в дискуссиях 90-х годов был решен, и базы данных есть, и у вас тоже огромные, так сказать, накоплены материалы. И вдруг снова встречаешь утверждение, что большая часть, или там, по крайней мере, половина офицерства, уж высшего-то точно, оказалась в рядах Красной Армии. Откуда это все, и справедливо ли? Может, какие-то новые находки сделаны?
Да нет, это новый, как бы, всплеск этих вот утверждений, он порожден тем обстоятельством, что у нас, понимаете, утвердилась, хоть и анекдотическая совершенно, но вот такая доктрина прямого преемства советской власти от исторической России, как ни смешно это звучит, но вот хотелось бы видеть это так. А, соответственно, и стали, так сказать, подчеркиваться те моменты, которые, ну, вот сближали как-то. Соответственно, и в сфере там гражданского управления стали, значит, мелькать имена отдельных людей, которые сотрудничали с большевиками, хотя это из нескольких тысяч эстеблишмент, это единицы, понимаете. Так и здесь преувеличиваться стали, значит, факты службы большевикам. Значит, ну, как реально обстояло дело? Значит, на самом деле, не то, что, так сказать, там какая-то раскололась половина. На самом деле, большевикам досталось не более 20% всего офицерства. Вот. Ну, известно, сколько было мобилизовано. Да, мобилизовано было порядка 50 тысяч, это цифры хорошо известны. Этих людей мы можем найти, я их имена встречал. Собственно, я, поскольку занимался судьбами вообще всего служилого, так сказать, слоя чиновничества, офицерства, поэтому меня интересовали судьбы всех, где бы они ни оказались. Вот. Да, вот столько и было. Что касается, значит, и раньше несколько преувеличивалась мифическая цифра 8 тысяч человек, якобы поступивших добровольно до мобилизации. Это вообще абсолютно миф голый. Он не имеет ни малейших просто подтверждений никаких. Вот. А эти 8 тысяч обычно плюсуются к числу мобилизованных. Плюс там плюсуются потом, значит, 14 тысяч тех, которые попали белых в плен и были зачислены в РКК. Вот, и там получается, ну, даже в этом случае, это все равно менее 1/5. Почему? Потому что на самом деле надо себе отдавать отчет, сколько было вообще всего в живых офицеров к моменту, ну, к концу 17-го года, грубо говоря. А их было гораздо больше, чем это обычно принято считать. Я тоже, когда свою книжку писал, «Трагедия русского офицерства», исходил из вот встречавшихся цифр, которые, ну, чем-то были как бы обоснованы, там какие-то прикидки на их основе делались. И вот я полагал, что их, значит, было где-то 286 тысяч примерно. На самом деле, когда же я стал считать, ну, по головам, да, а я просто знаю всех офицеров, которые были произведены в русской армии, вот, с конца 19-го по 17-й год точно, просто по приказам. То есть, по каждому могу сказать, когда он, какого числа был произведен, и каким образом, что он окончил, школу прапорщиков, и это все. Так вот, когда их считаешь по головам, по приказам, да, то их обнаруживается значительно больше, чем это принято было считать. Вот. То есть, причем на несколько десятков тысяч, очень существенно. Вот. И вот на... Поясняется, что если вычесть там потери в мировую войну, то осталось, в живых оставалось, ну, как минимум 320 тысяч человек. Угу. Не 100, понимаете, не 200 тысяч, как это писали, из которых, а как минимум 320, на самом деле больше, потому что я не учитываю тех, которые не, значит, находились в отставке и в запасе, не поступив во время мировой войны, но которые фигурировали в цифрах там расстрелянных или там мобилизованных или учтенных, они тоже фигурировали. Большевики учитывали, например, всех вплоть до 60-летних прапорщиков запаса. вот, когда они проводили регистрацию. Вот, то есть от этого числа, вы понимаете, численность достоверно мобилизованного большевика это совсем немного. Вот. Если мы возьмем там старший командный состав, тут еще, понимаете, вот считалось, то есть одно как бы время, ну, когда перестройка, когда ну, как бы все, что связано с исторической Россией, как бы стало популярно, а, значит, связанное с советской властью менее, то стало, наоборот, значит, пошла тенденция даже в советской литературе преувеличивать значение вот этих вот людей, которые служили в Красной Армии. Вот, уже наоборот, потому что, значит, может быть, не такая плохая была советская власть, раз ей служили такие хорошие люди, понимаете?
Опять историческая преемственность.
Да, да, да. Ну, это вот на несколько по другим основаниям. Вот, значит, такая книжка Ковторадзе известная вышла, которую вот он считал. Ну, вот он больше всех как бы насчитал. Насчитал он, значит, генералов и штаб-офицеров, то есть полковников, аж где-то, значит, 2500 человек. Причем в это число входят все, которые когда-либо сотрудничали с большевиками, хотя бы они сбежали при первой возможности к белым, и хотя бы их большевики сами расстреляли, а это масса была по всяким там мнимым и реальным заговорам. Вот. Ну, в общем, вот где-то 2500. Но я, положим, немножко больше знаю, потому что я как бы...
Ну, все.
Ну, я просто, да, я выписывал, потратил 1.5 года на то, чтобы в РГВА сидеть и просмотреть все дела, которые содержали списки бывших офицеров, там, Красной Армии, мобилизованных. Вот. Немножко больше, но все равно. Но сколько, вот там 900 генералов, много это или мало, понимаете? Вот. Или там 1700 полковников, много это или... Вот если надо учесть, что генералов к концу 17 года было как минимум 3500-4000, а штаб-офицеров больше 15000, понимаете? И вот эти, значит...
Ясно, что не большинство,
вот,
уж точно.
А какие-то опять это доли... в пределах 15%, да. Понимаете, это еще меньше, чем всего офицерства. То есть, это очень, очень на самом деле немного.
То есть, на данный момент все равно можно сказать, что большинство офицерства оказалось или в белых формированиях, или там были еще национальные правительства.
Да, ну, примерно так. Вот по общим таким общим прикидкам, через различные белые формирования прошло порядка 170 тысяч. Ну, знаете, я далек от того, чтобы утверждать, что я там их всех знаю, или хотя бы там большую часть, да. Но вот то, из того, что у меня вывешено, допустим, в моей этой белой вазе, ну, там уже, понимаете, как минимум 120-130 тысяч есть, а это далеко не все, потому что по погибшим почти нет сведений, там по расстрелянным тоже очень мало и так далее. Вот. То есть, где-то так вот, примерно 35-40 тысяч служили в различных национальных армиях. Вот. Порядка 20 тысяч погибли, будучи жертвами красного террора и судных всяких расправ до того, как они вообще участвовали в какой бы то ни было армии. Вот. Вот, как я уже сказал, значит, 50 тысяч или чуть больше, потому что некоторое число, помимо мобилизации, туда прошло, служило в РКК, а остальные, значит, это были люди, которые либо не вернулись из эмиграции, значит, либо уехали в эмиграцию в течение 17-го года, лето осени 17-го года, либо которые, значит, не были никуда зачислены по там, состоянию здоровья, как специалисты и прочее. Но в основном это касается красных, потому что, в общем, те, которые жили на территории белых, они почти все имели какое-то отношение, потому что те, кто не был мобилизован, они спасались просто при армии, откуда мы знаем хорошо, там совершенно гипертрофированные какие-то тыловые учреждения были, потому что людям надо было элементарно как-то выживать. И огромное число офицеров просто кормилось при всяких этих... Вот, то есть их... Вот, и В общей сложности погибло во время гражданской войны где-то от 85 до 90 тысяч человек. Около 100 тысяч оказалось в эмиграции, как тех, кто уехали с белой армии, так и тех, кто остались на территориях, которые отпали от...
Финляндии, Польши.
Да. А там довольно много, потому что на... Польское население достаточно высокообразованное, там было много очень прапорщиков запаса, и вот это очень вот. А значит, порядка, значит, 140 тысяч осталось, так или иначе, в Советской России. Вот, но из них почти половина была в 20-30-е годы расстреляна или погибла в лагерях там.
Вот. То есть можно сказать, что советская власть, она расправилась как с уцелевшим белым офицерством после гражданской войны, так и с теми, кто пошел там по своей воле или не по своей воле на службу красным.
Да, это совершенно очевидно, причем абсолютное большинство из тех, кто там был мобилизован, там 50 тысяч порядка, были выгнаны из армии сразу же после конца гражданской войны, но потом вот ставилась специальная задача их как бы, как и в гражданских учреждениях, ежегодно собирались сведения, сколько там вот этих бывших всяких, и их желательно было уменьшать. Но, допустим, к 26-му году числилось еще в РКК 11 с чем-то тысяч офицеров бывших, в 27-м уже там менее 9 тысяч. Вот. А потом, после вот этих массовых репрессий рубежа 30-х годов, там вообще уже...
Это операция «Весна», да?
«Весна», и там не только «Весна», а там целый ряд, десятки были дел, от нее ответвившихся и прочее. Вот. Осталось совсем мало, если мы возьмем такой справочник по высшему комсоставу РКК, который был издан в 31-м году, то мы увидим, что там даже среди вот этого высшего комсостава всего 20% белых бывших офицеров, причем младших.
Ну что ж, спасибо. Сергей Волков, профессор, доктор исторических наук, был у нас в студии. Я думаю, что мы продолжим еще разговор о гражданской войне, раз мы остановились на рубеже 19-го года. Всего вам доброго, до свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.